Тема, о которой я хотел бы сегодня говорить, наверное, никогда не бывает без того, чтобы после этой темы не было каких-то неправильных домыслов. В свое время я думал о том, что, наверное, когда-нибудь стану духовным, мудрым настолько, что смогу излагать эту тему так, что ни у кого не останется никаких вопросов и недоразумений. Но когда я увидел, что апостол Павел, до которого уровня я никогда не дорасту, в своей проповеди, излагая это мудрее всех нас вместе взятых, все-таки получал от среды народа какие-то домыслы и неправильные отклики, то я понял, что мы все-таки должны это говорить, несмотря на какие-то недоразумения. И нам нужно слышать эту истину и углубляться в нее, несмотря на то, что она очень непростая. Это тема благодати Божией. Когда мы читаем некоторые стихи, нам кажется, что мы уже все о ней знаем, но есть некоторые стихи, которые мы либо очень быстро пробегаем, не обращая, может быть, на них внимания, не углубляемся в них, которые, собственно, не соответствуют тому привычному представлению о благодати, которое мы имеем у себя. И вот на эти места и эти такие стихи хотел бы сегодня обращать внимание, потому что Церковь Божия спасается, освящается и восхищается благодатью. Благодать Божия сопровождает нас от начала самого покаяния и до момента, когда Господь восхитит нас. И хотел бы вот эту тему я начать с такого необычного места, которое в таких случаях как бы не используется. Книга Притчи, 30 глава, с 21 по 24 стихи. «От трех трясется земля, четырех она не может носить». Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыто ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Соломон был очень наблюдательным человеком, и две его книги, Притчи и книга Екклесиаста, немного отличаются друг от друга. И вот этот человек заметил четыре явления в жизни, которые люди с трудом воспринимают. Естественно, что когда Соломон говорит о том, что трясется земля, он не подразумевал земную кору, не подразумевал планету, не подразумевал, что когда происходят такие события, происходит неизменно землетрясение. Он, конечно же, говорил об населении, о людях, которые наблюдали за всем этим. И Соломон заметил, что людей трясет, когда происходят четыре вещи. И он говорит, первое. Раб, когда делается царем, глупый досыто ест хлеб, позорная женщина выходит замуж и служанка, занимающая место своей госпожи. Когда мы подумаем об этой ситуации, нам не все так это может быть близко и знакомо, как это было людям в то время. У нас сейчас нет служанок, нет рабов, нет господ, нет царей. Но когда мы наблюдаем в жизни события, что люди получают незаслуженное ими, если мы честно признаемся себе, нас немного потряхивает в это время. Когда люди, может быть, за одинаковую работу, а может быть, происходит так, что человек один работал больше, получил меньше, другой работал меньше, получил больше, нас трясет. Людей трясет. И у нас так в стране принято, почти все знают, кто сколько получает. На Западе эта ситуация выглядит по-другому. Работодатель секретно выплачивает зарплату. И вот одна женщина проболталась своей подружке, говорит, я вот столько получаю, работают они одинаково. Оказалось, что это больше, та пошла вторая, которая получала меньше, возмущаться к хозяину. В результате он уволил обеих. Одну за то, что возмущалась, другая за то, что говорила лишнее. Это его право, он хозяин, он работодатель, у него свой взгляд на эти вещи. И когда что-то происходит в наш адрес, если мы получаем больше заслуженного, как бы нас не трясет. Все в этом случае в порядке. Но когда это происходит с людьми, которые на стороне, люди, которыми мы не являемся сами, нас начинает это очень сильно волновать. Но давайте мы обратим внимание на то, что говорит Соломон. Трясется земля, но не трясется небо. Есть земное мышление, есть человеческое мышление. И это мышление заставляет человека очень сильно волноваться, возмущаться и негодовать. Это свойственно земле. Но небо, наблюдая за всем этим, остается спокойным. Мы знаем рабов, сделавшихся царями. Это Иосиф, человек, который из тюрьмы, лишенный всех человеческих прав, находившийся на положении раба, в короткое время поднялся в очень высокое положение, стал вторым человеком после фараона. Мы знаем ситуации, когда глупые да сыто едят хлеб. Если мы находимся здесь и считаем себя мудрыми людьми, то я советую каждому с сегодняшнего вечера начать читать книгу притчей, все 31 главу этой книги, и выписывайте для себя все характеристики глупого человека. Вы обнаружите удивительные вещи о себе. Когда вы обнаружите эти удивительные вещи, ответ на вопрос «глуп я или мудр?», задайте себе второй вопрос: «ем ли я досыта хлеб?». И когда вы ответите на первый вопрос, что вы не очень мудрый человек, мягко говоря, и на второй вопрос, что вы все-таки досыта едите хлеб, вы будете радоваться за то, что земля трясется от этого, а неба нет. И принимает это нормальным явлением. Дальше мы читаем о том, что позорная женщина выходит замуж. Женщина, которая вела развратный образ жизни, приобрела в связи с этим дурную репутацию. И люди говорят, никогда не выйдет человек замуж, этот человек недостоин иметь семью. Но мы видим, что такое происходит, и многие богословы утвердительно говорят о том, что Раав, блудница, входит в число родословной Господа нашего Иисуса Христа. Женщина, которая имела очень запятнанное, негодное прошлое, но Бог через веру ее в Иегову очистил ее сердце, соделал новым человеком, и она смогла поучаствовать в такой важной роли, как быть частью этой генеалогической линии Иисуса Христа. И сегодня мы видим много раз, когда люди с таким ужасным, тяжелым прошлым вступают в семейную жизнь и начинают жизнь с нового листа. Слава нашему Богу! И последнее, что здесь написано, служанка, когда занимает место своей госпожи. В нашем переводе выражено так, не совсем, может быть, точно. Правильно выражаться здесь, когда служанка наследует вместе со своей госпожой. Вот есть такой перевод, и я думаю, что он более корректен. На самом деле служанка не имеет никакого отношения к собственности, имуществу своей госпожи. И людей очень сильно это волнует и беспокоит, когда вдруг служанка бесправная вступает в наследство или в часть этого наследства. И когда мы говорим о себе, мы знаем, что мы являемся слугами Господа, и нам понятно, что Бог прощает нас, но при этом прощении Бог еще делает нас сонаследниками Господу Иисусу Христу. Слава Ему за это. Ладно, понятно, может быть прощение, Божья любовь, но наследие Господне, которое предназначено для первородного Сына Божьего, Иисуса Христа, никоим образом не должно принадлежать нам. Но Бог делал нас сонаследниками, землю трясет, небо остается спокойным. Слава нашему Богу. И вот эти события, которые происходят в нашей жизни. И мы можем вспоминать, анализировать эти случаи, когда мы видим, что люди, не заслуживающие доброго, получают это доброе, и мы видим волнение и негодование внутри себя. Это говорит о том, что мы не разумеем благодать. Наше мышление земное. Мы трясемся с землей, мы трясемся с населением. Наше сердце не находится с небом. Иисус не напрасно рассказал притчу о работниках-винограднике, которые получили одинаковую плату по динарию, и те, которые перенесли тяготы дня и зной, и те, которые работали последний прохладный час. И эти первые были очень возмущены на господина и говорили: «Как ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы дня и зной? Ты также расплатился с нами, как и с ними». Иисус этой притчи доносил принципы своей благодати. Этой притчей Иисус пытался что-то объяснить, что не свойственно человеческому мышлению вообще. Я хочу прочитать некоторые места в послании к римлянам, которые заставят нас очень задуматься. Однажды, читая 10 главу римлянам, 20 стих, и здесь говорит Павел о Исаии. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». В свое время я не обращал внимания на это короткое слово с 5 букв «смело». Я читал: Исаия говорит так-то и так-то. И вот тут я вижу и читаю: Исаия смело говорит. Значит, для того, чтобы произнести следующую фразу, в той обстановке, в которой Исаия находился, нужна была смелость. Что особенного сказал Исаия? Исаия говорит: «Бог от Божьего лица, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Что за смелость нужна произнести такие слова? Я открылся. Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Не трудившиеся люди в этом направлении получили нечто. И это прозвучало в Израиле, который считал себя достигшим, который считал себя избранным, близким к Богу. И Исаия должен был произнести, что откровение Бога будет когда-то дано людям, которые его не ищут и о нем не вопрошают. Почему нужна смелость произнести эти слова? Потому что не свойственно человеческому мышлению услышать и принять то, что кто-то получил незаслуженное добро. Когда однажды проповедовал или свидетельствовал о своем уверовании апостол Павел пред израильским народом, они слушали, и когда он заговорил на еврейском языке, написано, сделалась еще более глубокая тишина. Они были намерены выслушать то, что он говорит. Но когда он дошел в своем свидетельстве до места, где Бог сказал ему: «Павел, твоего свидетельства в Иерусалиме не примут. Я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого места слушали его, написано, а потом подняли дикий крик. Взорвалась атмосфера. Как это? Бог посылает свое слово к тем, которые не ищут, которые его не знают, которые ничего о нем не имеют никакого представления. Бог посылает к ним. Человеческое мышление взрывается. Земля трясется. Когда Иисус проповедовал в Назарете и читал этого же пророка Исаию, ему задавать начинают вопросы. И он говорит одну вещь. Много было прокаженных при Илии, при Елисее, но никто из них не исцелился, кроме Неймана сириянина. Много было вдов в Израиле при Илии, но никоторый из них не был послан Илия, а только вдове в Сарепту Сидонскую к язычникам. Взорвалась земля. Исполнились жители Назарета ярости. Чего? Почему? Как это так? Они, язычники, удостоились Божьей благодати, удостоились Божьих действий, а не мы. Человеческое мышление не выдерживает такой нагрузки. Благодать поднимается выше того, что мы привыкли думать и что привыкли понимать. И потому Исаии нужно было смело заявить такую вещь. И дальше в 11 главе, когда мы читаем, есть интересные вещи. Когда апостол Павел рассуждает о том, почему Израиль ожесточился против Господа, из 4 стиха, что же говорит божеский ответ? Или: «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». В свое время пророк Илия думал, что он один остался верный Богу. И он жалуется Богу, и Бог говорит: «Я 7 тысяч человек сохранил себе». Почему-то круглая цифра и почему-то 7 тысяч. Не могли эти люди сговориться и сказать друг другу: «Давайте мы в количестве 7 тысяч сохраним себя от поклонения Ваалу». Это была цифра, определена Богом, и по Божьему избранию, и по Божьему действию 7 тысяч были сохранены. Дальше говорит апостол Павел: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Павел говорит, не лучшие из израильтян приняли Христа, но это избрание благодати. И дальше говорит в 6 стихе: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Благодать и заслужить – это несовместимые вещи. Апостол Павел четко говорит, если по благодати сохранился остаток, то не по делам. Значит, это не были лучшие из израильтян, которые приняли Христа, но это было избрание благодати, не по делам. И дальше говорит апостол Павел, если по делам, то уже не благодать, а есть, иначе дело уже не есть дело. Вот такие удивительные вещи, записанные в Священном Писании. Почему нам следует это все понимать? Апостол Павел говорит, чтобы мы принимали друг друга, как и Христос принял нас, славу Божию. Принял нас незаслуженно. Когда люди начинают воспринимать благодать как средство оправдания своих беззаконий, это и величайшее из всех преступлений. Драгоценнейший и величайший дар Бога человеку попирается через то, что я говорю. Я могу грешить, потому что есть благодать. Но этот урок благодати нужен нам для того, чтобы наше сердце расширялось, чтобы мы могли видеть Божьи действия на людей, которые этого не заслуживают. Чтобы мы могли знать, что всякое благословение, которое приходит в нашу жизнь, никоим образом нами не заслужено. В свое время, когда Бог благословлял меня, я задавал себе вопрос: «Господи, за какие мои такие добрые дела Ты благословил меня на этот раз?» Снова приходило благословение. Я снова задавал себе вопрос и, как ни странно, находил на него ответ. Да, вот тогда я хорошо помолился. Да, вот здесь я оказал милостыню. Да, здесь я постился. Вот почему пришло благословение. Но с годами я увидел, что, оказывается, это все не было причиной благословения. Оказывается, Божье благословение невозможно заслужить. И если мы воспринимаем Божье благодеяние как ответ на нашу добродетель, мы делаем огромную ошибку в своей жизни. Когда Петр, будущий апостол, достал много рыбы из реки, из моря, вместо того, чтобы ударить себя в грудь и сказать: «Ну надо же, какой я праведный человек, и как Бог благословил меня». Многие люди сегодня, которых Бог одаривает материальными благословениями, выискивают, что же за проворность такая у них, что же за такая правильность, за что Бог благословил их. Но Библия говорит: не проворным достается бег, не успешным успех, не мудрым, но время и случай для каждого. При взгляде земном это время и случай, при духовном взгляде это Божья благодать. И хорошо будет, что когда Бог оказывает нам свое благодеяние, мы вместо того, чтобы искать причину в наших делах, мы бы поступили как апостол Петр. Он говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». И мы также бы сказали: «Господи, кто я такой, что Ты так благословил меня?» Когда Бог наполнит нас Духом Святым, скажем: «Господи, кто я такой, что Ты так наполнил меня?» Когда Бог исцелит нас от болезни, мы скажем: «Боже, кто мы такие, что Ты исцелил нас?» Когда Бог послал нам материальную помощь или дал успех в работе или продвижение в карьере, мы скажем: «Господи, кто я такой?» Вот это есть правильное понятие благодати. В этой жизни благодать будет умножаться и увеличиваться, потому что человек не присваивает себе славу за божественное благодеяние. Он знает, что если по благодати, то не по делам, иначе благодать уже не есть благодать. Написано, что воздаяние делающему делается не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивому, вера его вменяется в праведность. Недавно размышлял над одной вещью. Мы с вами живем в разных странах. Не мы с вами, а люди. Живем в разных странах. У нас разная культура, разное мышление. И это мышление выражается в различных произведениях. Я возьму для примера сказки. Три сказки возьму. Русские сказки. Лисица и заяц. Лубяная избушка и ледяная. Помните эту историю? Вы помните басню Крылова про стрекозу и муравья? Стрекоза все лето пропела, приходит к муравью и говорит: «Пусти меня, голодная, холодная». Муравей говорит: «Ты все пела это дело, так поди же попляши». Муравей не понимает Божьей благодать. Если она плясала все лето, пусть дальше пляшет, мерзнет, с голоду помирает. Это справедливо, да. Земля трясется, если вдруг стрекоза зайдет под этот лопушок муравью. Дальше есть прогрессивная история. Заяц все-таки принял. Но русская культура говорит: смотрите, что произошло дальше. Не я на печке хвостик под печку, а я уже хозяйка. Будете незаслуженно оказывать людям добро, получите таких лисиц. Муравей молодец. Иначе стрекоза бы его выжила. Заяц не молодец, глупец. Что говорит Запад? Три поросенка. Один построил из сена, другой из хвороста, третий каменный. Все поняли, предыдущие два, что сделали неправильно, волк чуть их не съел. Но почему, в отличие от муравья, третий их браток спокойненько принимает в каменный дом своих несостоявшихся братиков и закрывается дубовую дверью, и живут счастливые, припеваючи дальше? Смотрите, с молоком матери, с детства, слушая истории, мы что-то впитываем в себя. Нас трясет. Мы негодуем, когда незаслуженное оказывается благодеяние, и мы не можем его оказывать так. Мы говорим: иди и дальше пляши. А Иисус говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над добрыми и злыми, и дождь посылает на праведных и на кого? Неправедных. Как я могу быть сыном Отца моего Небесного, когда я люблю только любящих меня, и добро могу делать только тем, кто заслуживает это добро? Я нахожусь вне территории благодати вообще». И когда мы читаем, апостол Павел говорит Коринфянам: «Дабы благодать Божия не тщетно была примета вами, я умоляю вас», говорит апостол Павел. Я задаю себе вопрос: коринфяне имели благодать? В их церкви действовал Дух Святой, в их церкви действовали дары. Вопрос был в том, что эта благодать подавалась им обильно, но дальше не действовала, не работала в них. Они оставались неосвященными людьми, они не изменялись. Сердца их не очищались, и были случаи, когда они даже гордились своим грехом. Но я задаю себе вопрос: Господи, а мы принимаем ли благодать вообще, чтобы она работала в нас? Если мы выставляем перед лицом своим заслуги, если мы в ответ на Твою милость не можем миловать другим, в ответ на незаслуженное благодеяние не можем оказывать незаслуженное благодеяние другим, Господи, есть ли эта благодать в нас, чтобы она могла действовать и работать в нашем сердце? И когда мы с вами исполняемся Святым Духом, и Бог дает нам свое вдохновение, когда Бог посылает обильно нам пророческое слово, когда Бог питает нас своими проповедями, это благодать. Мы пришли на это место, и мы не заслужили ни одного из Его благословений, но это есть благодать. Давайте понесем ее дальше и откроем сердце для многих тех, кто этого не заслуживает. И не будем раздражаться от того, что по милости Божией кто-то получил больше того, чем, как нам кажется, он заслуживает. Такое мышление, такое размышление отношения к Богу умножит благодать в нашей жизни. Там, где трясется земля, там не трясется небо, потому что небо не посылает дождь на праведных и неправедных и посылает солнце на злых и на добрых. И сейчас мы предстанем перед Господом. Братья и сестры, если мы до сего времени пренебрегали божественной благодатью, мы много пренебрегали своими ближними, мы превозносились, и успех, который Бог давал нам в жизни, духовный или материальный, мы приписывали себе, мы покаемся сейчас. Одна фраза должна запечатлеться глубоко в нашем сердце: благодать не по делам, иначе благодать уже не есть благодать. Бог дарует ее из своей огромной любви и милости ко всем нам, и нам нужно только славить, благодарить Его, преклоняться и другим же оказывать эту благодать. Помолимся Богу нашему.